Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – замечательный русский писатель Анатолий Ким и его жена Лилия Ким. И мы говорим сегодня о философии жизни и судьбе писателя, которая привела к вере. Вот вы сказали, Анатолий Андреевич, что Бог пожалел, да? Вот, а может быть, не пожалел, а вознаградил? То есть вот за такую трудную, тяжелую, в общем-то, жизнь, полную испытаний и какой-то стойкости с детства начиная.
Не было никакого подвижничества ради веры. Я не помышлял тогда не служить, не молиться ему, как молилась Лилия.
Детской молитвой.
Будучи тоже из семьи там, партийного отца, вот, она молилась Богу. Значит, Бог и у вас, и у нее, Господь Иисус Христос, Он был у вас где-то и в крови, и в ваших нервах, в вашем прошлом, да, в облаке вашего рода было это все.
Вы знаете, вот я вспомню, у вас такая мысль меня совершенно поразила в одной из книг, что вот русский человек, а вы там поразительно говорите о русскости, о русском человеке, может быть, даже это интересно, что вы кореец и видите природу русского человека, может, лучше, чем он сам. Вы говорите, что для русского человека свойственно из своей бедности делать богатство, если я точно цитирую, вот, что он сколько бы ни накапливал вот, на Дальнем Востоке, в чулок, денег, потом все это пропадает, и он не может этим распорядиться, не может этим воспользоваться никак. Просто он себя пытается как-то застраховать от этой жизни, застраховать от судьбы, может быть, от каких-то велений божьих, а потом все равно оказывается ни с чем, и, в общем-то, ну, или стреляет себе в висок, как там один из ваших героев, или продолжает жить, как ни в чем не бывало, потому что Панарин, Александр Сергеевич Панарин, вот замечательный русский политический философ, сказал, что мы цивилизация бедных. И бедных не в том смысле, что мы ничего не можем, а в том, что сказано в заповедях «блаженны нищие». Да? И вот, может быть, это как-то тоже объясняет то, что вы ничего не требовали от Бога, и вдруг получили от Него ни богатство, ни имение, ни имущество, ни посты какие-то, а получили всего-навсего дар писательский, дар слова русского.
Я получил высший дар от Господа. Такой, я не знаю, кому он такой щедрый дар, значит, вознаграждение дал.
Да мало кому, потому что и писатели русские часто не умеют
слушайте,
писать.
Слушайте, откуда я родом, да? Какие у меня были надежды, да, на то, что мне это удастся? Какие были предположения, предпосылки, чтобы я в русском слове обрел некую такую своеобразную органичное слово художественное. Это было невозможно. И это не результат моей науки, моей начитанности, моего там какого-то особенного там устройства головы. Нет, это был чисто дар. И получилось вот как. Я пошел на перемену своего вот этого вот главного дела, то есть от любимого, да, изобразительного искусства, от живописи моей возлюбленной. Я вдруг бросаю все, иду в армию, чтобы разобраться, что мне нужно делать, и там я в течение 3 лет, перейдя через такие испытания, я попал в конвойные войска. И пройдя там такую, это была тоже Академия нравственности, реальная, та, которая существовала на самом деле. И я ее прошел от самых низов, от катакомб человеческой, значит, падения человеческой нравственности до самых возвышенных мест, высот. И пройдя эту академию, я вернулся с твердым желанием уже. Я разобрался, что мне делать, вот писать слова. И тут как раз начались вот эти самые тяжкие испытания на полном безнадежии.
Скажите, а вот Бог посылает дар, но Бог ведь еще посылает и какие-то встречи, и людей посылает. Вот я были этому, у вас такие встречи?
Вот к этому я и подхожу. Я и подхожу совершенно, так сказать. Вот это я считаю, что судьба, которая меня перевела к вере. Да? Вот. Я вернулся из армии и начал свой этот горький путь. Я писал какие-то свои первые рассказы, повести, и носил их по московским журналам. Я обошел все журналы, и все эти журналы стопроцентно мне отказывали. Или вежливо, или пренебрежительно. Но вопросы были такие: вы на каком языке пишете? Я говорю, я на русском. Переводы? Я говорю, нет, 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 я говорю, пишу на оригинальном русском. Ну, тогда положите это оставьте рукопись, мы вам через месяц, и через месяц позвоните. И один и тот же был вариант во всех журналах. Я, значит, приношу рукопись, через месяц звоню, мне говорят, ваши, значит, рассказы не заинтересовали нас, ваши, значит, произведения не в нашем направлении. Что-нибудь такое, что это плохо или хорошо, никто не говорил мне. Очевидно, они просто не читали, не могли сказать, хорошо или плохо. Потому что через много лет, через 10 лет, вот, когда совершилось чудо, и я был напечатан, опубликован первый, сразу пошел обвал, значит, как бы сказать, признание.
А первая публикация какая была, вы помните?
Ну, как же я могу это не помнить? Так вот, я к этому тоже сейчас подбираюсь, да, вот. Это и есть судьба, вот, иначе я назвать не могу. Вот. И вот, значит, 10 лет пробегов, а у меня уже тогда дети появились, двое детей, вот. Я уже через 10 лет, я устал. Вы знаете, для дебюта любого это очень-очень много, 10 лет.
Да, да, да. И что же все-таки произошло? Кто
вот,
вас...
И вот я сейчас вот, кроме слова «судьба», конечно, не могу найти. И вот произошло такое дело. Я уже хотел уйти от этих попыток через 10 лет дебюта. 10 лет дебюта для любого искусства, литература ли, живопись ли, там, артистическое дело. 10 лет дебюта – это немыслимо. Большой срок. За это 10 лет уходит молодость и вся эта свежесть и дерзость.
И вера в себя.
Да, да, да.
Никто не печатает, уже, никому не
нужно. Я уже хотел все это дело оставить и уйти, как говорится, ну, смиренно стать там. Мне хотелось стать этим самым водителем троллейбусов. Почему-то мне очень нравилось. Троллейбусы, значит, там водители.
Синий троллейбус.
Синий троллейбус, да. Куджава, да. И так, и вообще там тихо работает мотор электрический, да. Потом все время прицеплен к одним проводам, никуда не собьешься. Вот. И вот я уже решил уйти совсем с этой дороги. И тут вот произошло чудо. Я однажды возвращаюсь домой, а я жил, где сейчас Рублевское шоссе, на улице Академика Павла, Хрущевская пятиэтажка. Вот. Смотрю, поднимаюсь на свой четвертый этаж, смотрю, стоит мой кумир, кумир кумиров, да? Художник из художников, единственный художник, который делал свое дело, не так, как все остальные, а свое делал. Это Смоктуновский. Он был в прическе, и мне даже кажется, в имидже еще Гамлета. Он стоял там на площадке. Я, конечно, к нему разлетелся. Как и что? И почему вы здесь, Иннокентий Михайлович? Он говорит, я жду свою мать. Кто мать? Напротив жила писательница Шира Горшман. Она писала на идиш. Вот, я писал на русском, и мы дружили, и друг другу читали свои рассказы. Она еврейские рассказы, а я корейские. И вдруг стоит вот Смоктуновский. Я попросил его переждать у меня дома. Вот. Он согласился и зашел, и мы сидели молча. Потом через минут через 15 пришла его значит, теща, она была, его теща Шира Григорьевна. И они, значит, и он ушел. Минут через 15 он пришел назад и говорит: я знаю, что вы пишете, и что вы не можете напечататься. Вот, дайте мне два рассказа, я попробую что-нибудь с ними сделать, устроить где-нибудь, это слово его было, я попробую их устроить. Вот. Я им говорю: ну, я уже 10 лет пробую их устроить, и говорю, никто даже меня читать не хочет. Он мне говорит: я вам ничего не обещаю, но просто дайте два рассказа, которые, по вашему мнению, могут быть опубликованы. Я ему дал два рассказа. И после 10 лет бегания, через 2 месяца, я уже имел в руках первую публикацию свою в журнале, в ленинградском журнале «Аврора». Первый номер за 73-й
хороший
год.
Хороший был журнал.
Первый номер за 73-й год. И там были эти два рассказа напечатаны. Вы знаете, получилось так, что он тоже печатался в этом журнале, он тоже писал, и причем изрядно писал, вот, о своем друге там Урбанском. Потом у него замечательная такая поэма в прозе о Пушкине, «Мой Пушкин» у него назывался. Вот, значит, и многое другое он писал, о Достоевском он писал. И вот он отпечатался там, принес туда свои рукописи, и мои прихватил заодно. Вот. И через 2 месяца я имел... После 10 лет бегания, бесплодного бегания по Москве, я имел в руках первую свою публикацию.
Но вы его поблагодарили потом там? Ресторан пригласили или там? Как тогда принято было?
Но они потом дружили всю жизнь, да.
Он был велик и славен, и богат, а я был нищ. Но, конечно, мы с ним просто дружили. С тех пор... И вот дальше, смотрите, судьба и вера перекликаются.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях писатель Анатолий Андреевич Ким и его жена Лилия Ким. И мы говорим о философии жизни и судьбе писателя, который пришел к вере. И вот в заключительной части программы все-таки расскажите, как же случилось, что вы не только вошли в литературу, причем вошли уже в достаточно зрелом возрасте, да, но и как же случилось, что вы поблагодарили создателя за то, что он дал вам этот дар писательский и дал эту возможность творить, будучи христианином, будучи православным человеком.
Когда мне исполнилось 40 лет, я работал в глухой деревне с названием Немятово. Это Рязанская область, Мещера. Там я купил избушку-развалюху, своими руками отремонтировал. Я работал на стройке когда-то, топор держать в руке умею, вот, и, значит, молоток. Я отремонтировал и там написал все свои произведения. И вот обычно у меня летом я работал, с семьей уезжал туда. Потом осенью в сентябре, к началу учебного года, я отвозил детей в Москву, а сам снова возвращался и до конца там осени иногда работал там в этой глухой деревне. То есть я работал всегда в одиночку, самый ответственный момент, полной изоляции от внешнего мира, вот, и такая уж у меня... Мне было некогда...
Там, созерцательная такая работа.
Нет, я просто настолько сосредоточивался и уходил от всего мира, вот. И у меня все работы, они одноразовые, у меня нет вариантов. Я всегда все свои, даже самые сложные большие произведения, у меня всего они с начала до конца в одной рукописи. Я пишу до сих пор рукой.
Без черновиков.
Вот, без вариантов.
И без вариантов, да.
И вот в одну из этих, значит, когда мне исполнилось 40 лет, вот то самое случилось чудо. Есть такое, значит, понятие «внезапное уверование». Внезапное уверование. Вот то самое случилось со мной. То есть я вам уже говорил, что я читал и, значит, Евангелие, я читал и Ветхий Завет, я читал там Коран и Дхаммападу. То есть все религии для меня были чисто культурологический интерес представляли для меня. И ни о чем я не думал. И вот я уже стал известным писателем, тоже ни о чем не думал. Вот, о том, чтобы там принять православие или там христианство. Но вдруг однажды, закончив работу, где-то там я всегда часов 4-5 заканчивал, а там уже в деревне осенью там глухая темнота, вся деревня погружается уже, значит, в сон. И я вдруг вот однажды таким вечером осенним, поздним, где-то была середина октября, вот случилось то самое.
Цитата. Анатолий Ким из повести «Гений». Он был невидимый, но был рядом. Он, с большой буквы, был неслышимый, но я сразу же вздрогнул, услышав духовным слухом его, с большой буквы, прекрасный голос. Я не видел его, с большой буквы, глаз, но они смотрели на меня с такой светлой силой безмерной любви, с какой никто никогда не смотрел на меня. Темно-серый воздух избы, разжиженный желтым светом голой электрической лампочки, крапленной мушиными точками, словно стал раскаляться, пронизанный волнами вихревого электрического тока. И этот вихревой ток стал стекать по моим щекам обжигающими струйками. И прекрасный мужской голос, который не звучал, но ясно был слышен, говорил что-то сладкое моему сердцу, навсегда утешительное, убиравшее все тревоги моей души и ярко осветившее, словно солнце в полдень, весь предстоящий мой жизненный путь. И эти прекрасные невидимые глаза смотрели на меня с великой силой любви, сияли передо мною, а я стоял перед ним с большой буквы, закрыв ладонями свои собственные.
Вы знаете, вот трудно мне вам обычными словами рассказать об этом, но я специально должен вам рассказать об этом простыми словами, потому что все остальное это будет... Поэтизм тут вообще ни к чему. А получилось так. Однажды после работы, вот, когда я вскипятил молоко и хотел уже к ужину приступить, вот пришло то самое. Что это, я вам объяснять не хочу. Но я вдруг услышал и попал в такое состояние, когда я на себе увидел взор, да, очи, которые смотрели на меня с такой любовью, как на меня ни один человеческое существо не смотрело. Ни отец, ни мать, ни жена, никто. Вот. Это был такой взгляд, ну, беспредельной любви и голос, исполненный такой какой-то ласки, ну действительно какой-то необычайный. И он мне сказал: «Прими крещение», этот голос. Можете вот такой вот?
Ну, это мистический опыт.
Это было абсолютно внезапно, неожиданно. И вот такой вот...
И скоро вы приняли крещение?
И вот этого. Я понял, что я должен принять крещение. Я лёг спать. На следующий день ко мне пришли деревенские дети, девочки от 8 до 12 лет. И 6 человек, я их называл 6 штук. Последние были девочки, дети этой деревни, умирающие. Вот. Они мне приходили, мешали работать, и я им строго запретил приходить раньше 4. И в 4 ровно они ко мне приходили. Вот когда они пришли очередной раз, там топали валенками на крыльце, я им сказал, что девочки, вы крещеные? Они говорят: крещеные. Я говорю: я хочу креститься. Вы не можете вот меня крестить? Они: а как? Я говорю: знаете, говорю, вот Христа крестили в реке Иордан, Иоанн Креститель. Вот вы меня тоже поведете на речку, Фурша, окуните меня в воду и наденьте на меня крестик. Вот. Найдите где-нибудь крестик для меня. Вот. Они: ой, как это интересно. Они даже не досидели этот день у меня дома и разбежались искать крестик. Разговор этот был, я тоже снова лег спать, утром просыпаюсь, смотрю за окном, светло-светло, знаете, вот как свет фавора. Я все это воспринял как чудо. Но чуда никакого не было, просто выпал первый снег. Никакого похода на речку не состоялось. И когда эти дети пришли, нашли где-то крестик, я отговорился тем, что, ой, крестик-то у вас без распятия, это не настоящий крестик, такой молодежный, знаете, пижонский крестик был. Нет, это, говорю, не пойдет. Они разочарованные разошлись. И вот, закончив работу там, в деревне, этот сезон, как говорится, через месяц, я вернулся в Москву. Вернулся в Москву, машины тогда у меня не было, я на перекладных, на тракторе, там вместе с трактористом добрался до города, где ходил автобус рейсовый, и вернулся к вечеру домой. Вернулся, помылся, жена мне сварила, значит, ужин. Я шел на кухню, и тут зазвонил телефон. Как раз, когда я прямо с ним поравнялся, зазвонил телефон, это, говорит, Смоктуновский. Здравствуйте, Никита Михайлович. Иннокентий Михайлович. Здрасте, здрасте. И сразу его вопрос: Толя, вы не хотите креститься? Я сразу ему отвечаю: да, я хочу. Тоже без всякого удивления. И говорю ему: а когда? Он говорит: ну завтра, приходите ко мне к 10 часам. И тут я у него спросил: а почему вы решили так? Потому что я вспоминаю, что я только что в деревне пришел к этому великому желанию, значит, да, креститься, услышал голос. И это было что-то такое совершенно для меня, ну, совершенно небывалое переживание, вот, по своей силе необыкновенное. И тут я спрашиваю: почему вы решили? Он говорит: я хочу крестить сына Филиппа, ему было 20 лет, вот, и почему-то подумал о вас. Вот на другой день я был крещен.
Дома крестили?
Нет, нет, в храме возле Рижского вокзала. Там есть храм, я забыл название этого храма, то ли всех святых.
Да, всех святых,
да,
по-моему. Вот. Рижская застава.
Да, да, и там я в этом храме был крещен. И мой крестный Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
И он даже крестик тебе свой нательный, да?
Да, да. Когда я к нему...
Снял себя?
Нет, он...
Когда я пришел... Да, да, Ильичка, расскажи, позволь я расскажу, потому что это тоже для меня самое одно из главных... мистических воспоминаний, переживаний. Когда я на 10 часов утра пришел на другой день, как он мне повелел, к нему домой, он жил на Суворовском бульваре. Вот. Он сидел дома и вдевал, надев на себя очки, какие-то старушечки, круглые такие очки, он вдевал крестик, воловянный простой крестик, вдевал ниточку, шнурочек. Долго не мог попасть, ну, наконец, вдел его, сделал мне крестик. Это, говорит, будет ваш крест.
Сохранился до сих пор?
Нет, об этом тоже будет рассказ. Так вот, он потом сказал...
По-моему, ты возмутился, ты говоришь, что
крестик был совершенно, ну, такой дешевый, оловянный крестик. Я думаю... Ой, крестный, что-то мог бы там подороже мне крестик какой-нибудь. Ну, а потом оказалось, этот крестик был тот, которым его детский крестик, с которым он ушел на фронт в 17 лет, с которым он провоевал всю войну с 43-го до конца. Вот. Участвовал во многих боях, и в рукопашных, и плацдарм брал.
И в плен попал, да?
Да, и в плену
бежал
был,
плену.
И разрывались вокруг него там снаряды, и люди прямо, и людей разрывало на куски, а он ни одной царапины не получил. Он только был контужен дважды, а так ни одной царапины не было. И это был его...
Это многого стоит.
Это его
человек отдал свой и он мне этот нательный крест
отдал. Да,
тем более охранявший его всю войну.
Да. Через много лет, за два года до его кончины, произошло следующее. Я был в деревне, и там заболел очень тяжелой болезнью, обоясывающий лишай, и не мог, у меня на шее были всякие болячки, и я снял этот крестик и положил на столик, на табуреточку рядом. Вот. И он у меня исчез, пропал. Весь это, вся эта веранда, где я был, она была мною, лично своими руками я сделал такие корыта такие из линолеума. Там никакой щели не было, куда бы мог провалиться. Но он у меня исчез, понимаете? Вот. Я возвращаюсь, значит, осенью в Москву, и встречаемся с ним. И он говорит: вы знаете, Толя, у меня крест пропал мой. Как? Я, говорит, поплыл там по озеру, вернулся, а креста нет. Говорю: крестный, я тоже ваш крест потерял. В один год, в одно лето мы с ним потеряли оба кресты. Ну, что это такое, я не знаю. Я просто даже боюсь сделать какие-то предположения.
Но потерять крест – это не потерять веру? То есть это...
Нет, конечно, нет, конечно.
Не надо относиться к этому как к каким-то очень существенным знаменем.
Я
вот,
знал,
что... Может быть, это скорее вот напоминание определенное о том, что, во-первых, вас связывают с ним какие-то узы, а, во-вторых, может быть, какой-то этап новый в жизни. Вы же излечились от этой болезни.
Я чувствовал себя вину перед ним. И он бы как бы, снимаясь меня, и сказал: у меня тоже пропал крест. Я знал, какой для него это дорогой крест, который он мне дал, да? Детский нательный крест.
Который Анатолий Иванович, ну, это целая история.
Я просто был... Я не знал, как мне к нему признаться.
Вы не написали об этом?
Да-да, написал.
Об этом, да, об этом написано.
У меня есть повесть, которая называется «Гений».
Повесть о Смоктуновском,
Я вам... Не принес?
Да, все мы подали.
Я очень рад, что мы сегодня не просто поговорили о вашей жизни, но и вспомнили еще такого замечательного творца Иннокентия Михайловича Смоктуновского.
Моего крестного.
Вашего крестного, один из моих любимых актеров, которого я сподобился видеть несколько раз на сцене и видеть его и в амхатовских спектаклях, в «Господах Головлевых». Это действительно был выдающийся великий русский актер и художник.
Без всяких, как говорится, неудобств, я могу сказать, что это был гениальный актер.
Я очень жалею, что наше время в студии заканчивается, но не заканчивается возможность наших слушателей и моя, как ведущего, который, каюсь, читал далеко не все ваши произведения, продолжать знакомиться с вашим замечательным творчеством, пребывать в стихии вашего необыкновенного языка и вашего необыкновенного выражения, воображения, потому что это удивительная реальность, где сказочное, фантастическое настолько переплетено с реальным, с повседневным, с обыденным, и где есть действительно какая-то мудрость, мудрость о человеке, мудрость о Боге, мудрость о нашей жизни. Я вам очень благодарен и за ваше творчество, и за наш сегодняшний разговор.
Могу ли я, как говорится, последнее слово?
Буквально одну
фразу. Я хочу, чтобы моя Лилия сказала о том, что подтвердила, что нет моей заслуги в этом. Я получаю каждое произведение как бы свыше. Вот она знает об этом.
Она наблюдает. Наблюдаете?
Действительно. Скажи вот несколько слов именно об этом.
Ну, это, конечно, удивительно. Вот все те, кто читал «Отец лес», произведение, по нему очень много диссертаций написано и в российских университетах, и зарубежных. И в одной из диссертаций там было подсчитано 500 действующих лиц. Так вот, это произведение, вот этот роман Анатолий Андреевич написал за 3 месяца. У меня первое впечатление было, когда я прочитала, это грандиознейший роман, который, кстати, еще до конца не оценен русскими читателями. Но когда я узнала, что он писал за 3 месяца, я поняла, что это не мастерство, это не талант, это действительно его рукой, как говорят, вводило нечто. Потому что написать такую грандиозную эпопею за три месяца просто невозможно. И вот если вы прочитаете этот роман, вы поймете, о чем я сейчас говорю.
Скажем Богу славу за все. И пожелаем вам, чтобы этот дар и милость Божья не оставляла вас на многое-многое лето. У нас в гостях сегодня был русский писатель Анатолий Андреевич Ким и его супруга Лилия Ким.
Господу слава.
До новых встреч в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.